Слово благодати представляет проповедь «Достоверность Библии». Часть первая. Свидетельство природы Библии. Проповедует пастор Алексей Коломейцев.
Я сегодня хотел бы вместе с вами начать серию, чрезвычайно важную, касающуюся каждого из нас, о которой я давно хотел говорить и ждал очереди. Помните, я как-то рассказывал, что у меня очередь, о чем проповедовать дальше. Это серия, касающаяся достоверности Библии. Мы живем в духовной сфере, которая на чем-то должна основываться. Вот каждый человек, который во что-то верит, он на чем-то основывается, на что-то полагает свою веру. Наша церковь называется Библейская церковь. И одна из причин этого, почему мы так называемся, заключается в том, что много-много лет тому назад, когда реформаторы возглавили это движение возврата к Священному Писанию, одним из основных принципов реформации был призыв только Писание. Помните, только вера, только благодать, только Христос и только Писание. Одним словом, мы убеждены в том, что Священное Писание обладает абсолютным и неоспоримым статусом или правом быть единственным основанием для нашей жизни. В принципе, когда мы об этом говорим, большинство людей с этим соглашаются на словах, но часто, когда речь идет о конкретных действиях, которые мы строим на основании того, во что мы верим, часто получается так, что мы обнаруживаем, что наше упование не совсем на Библию. Появляются какие-то дополнительные элементы, которые осложняют или которые тоже играют роль какого-то основания. Вот поэтому я хотел бы вместе с вами детально коснуться, чтобы каждый из нас знал, почему мы основываемся на Библии. Кроме того, почему Библия может и в действительности есть то единственное основание, которому стоит доверять. Послание к Римлянам, 10 главе, 17 стихом, написаны следующие слова. «Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия». То есть, посмотрите, Бог говорит, что наша вера, которая у нас есть, она возникает от того, что мы слышим. То есть, мы разумно воспринимаем истину, которая, в свою очередь, содержится в Священном Писании или исходит из Священного Писания. Заметьте, наша вера не основана на чувствах, она не основана на чьих-то рассказах, на баснях, на каких-то вещах неопределенных или неконкретных. Наша вера имеет очень ясную структуру авторитетности, то есть она базируется на авторитетном Божьем Слове. Возникает вопрос, достоверна ли Библия? Наша вера базируется на ней. Как мы можем знать, что она достоверна? А вдруг мы должны базироваться на Коране? Или Бхагавад-гита, есть такая книга у кришнаитов. Или, может быть, в каких-то языческих талмудах, которые существуют, или религиозные книги, которые существуют. Почему мы знаем, что именно Библия является ответом? Именно Библия является абсолютной достоверной книгой. Итак, я хотел бы рассмотреть этот вопрос на протяжении следующих нескольких недель. И мы будем рассматривать его с нескольких сторон. Дело в том, что этот вопрос очень обширный. И на этот вопрос есть много разных ответов или много факторов, которые помогают нам увидеть и точно быть уверенными в том, что Библия действительно достоверная книга. Действительно, она является достойной того, чтобы на ней основывать нашу жизнь. Итак, будет всего у нас 5 тем или 5 свидетельств разных. И потом в конце мы сделаем еще один обзор или такое как бы дополнение, чтобы немножечко еще рассмотреть несколько вопросов, связанных с этой темой. Итак, сначала, сегодня мы рассмотрим свидетельство природы Библии. То есть Библия обладает определенными характеристиками, и вот эти характеристики говорят, почему Библия достоверна, или подтверждают достоверность Библии. Второе, мы будем говорить о свидетельстве Духа Библии. Это на следующий раз, скорее всего. Я надеюсь, что мы сегодня сможем пройти этот весь урок, который у нас на сегодня запланирован. Постараемся так плотнее и побыстрее это делать. Свидетельство Духа Библии. Дух Святой является автором Библии, Он написал Библию под действием Духа Святого. Действие Духа Святого и человека, которые, люди, которые писали. Вот. Кроме того, Дух Святой живет в верующих людях, и Он дает им способность распознать эту истину. Таким образом, мы будем говорить о свидетельстве Духа Библии. Следующее. Мы будем говорить о свидетельстве текста Библии. Есть достаточно много информации, связанной с тем, что подтверждает, которая подтверждает достоверность текста Священного Писания. А еще один очень важный принцип. Кроме того, мы будем говорить о свидетельстве истории Библии. Это связано, во-первых, с различными историческими элементами, которые мы находим в Библии, и их отражением или подтверждением их здесь в реальности. В частности, пророчества, которые были сказаны в Библии, исполнялись через много лет. Или же какие-то имена упоминались в Библии, и люди долгое время не верили в их существование, пока через много лет какие-то археологические раскопки определяли, что это действительно так, что действительно Библия права. Кроме того, мы будем говорить последнее качество – это свидетельство действия Библии. Это еще одно очень важное свидетельство, которое действительно подтверждает правильность и истинность этих факторов. Каждый день в миллионах людей действует, Библия продолжает действовать в миллионах людей. И самое последнее – мы будем говорить о дополнении к этой теме «Библия и ее соперники». Мы будем говорить о Библии и традициях, Библии и прагматизме, Библия и мистика, Библия и рационализм и так далее. То есть несколько современных врагов Библии или претендентов, конкурентов, тех, кто пытается встать на место Библии. Итак, это общий обзор этих 6 уроков. Надеюсь, нам удастся их в 6 уроков вложить. К сожалению, у нас был опыт того, что не всегда это получалось, но будем смотреть. Если больше будет, значит, придется немножечко растянуть побольше. Итак, первое. Достоверность Библии, часть первая. Свидетельство природы Библии. Вы знаете, когда люди находят метеориты, они определяют их по сравнению с тем, что они знают. Они пытаются определить их химический состав. И в результате того, что они не находят ничего, что могло бы быть схожим с этим куском металла или минерала или еще что-то, с этим куском материи на Земле, они определяют, что, скорее всего, этот кусок, который здесь, кусок вещества, который найден, скорее всего, у него внеземное происхождение. Наверное, это кусок вот этой космической пыли или мусора космического, которого очень много летает, и который проник в атмосферу и смог достичь поверхности Земли, не сгорел в атмосфере. То есть само вещество говорит о себе. Когда достают это вещество, поэтому вещество определяет. Никто им не сказал, что это вещество принесено сюда метеоритом. Никто, так скажем, не был даже свидетелем того, что видел, когда этот метеорит упал. Но достаточно того фактора, что люди посмотрели на него и увидели, что природа его не такая, как на Земле. Они говорят, скорее всего, это кусок прилетел из космоса. Вот точно так же, когда мы подходим к Библии, ее природа может свидетельствовать о себе самой. То есть, когда мы смотрим на Библию, и когда мы сравниваем Библию со всем тем остальным, что нам известно, что существует, уже одна природа этой книги может свидетельствовать, очень ярко свидетельствовать о сути, о том, что у этой книги внеземное происхождение. Мы сегодня немножко поговорим об этой природе. Я хотел бы привести несколько цитат, когда люди, которые, так скажем, не отличались особой набожностью, но как-то соприкасались с Библией, и эти люди видели в Библии чрезвычайно необычную книгу. Книгу, которая отличалась абсолютно от всего, что они знали. Первая цитата из Достоевского, известная цитата в книге «Братья Карамазовы». Он пишет такие слова: «Господи, что это за книга, Священное Писание? Какое чудо и какая сила, данные в нем человеку! И сколько тайн разрешенных и откровенных! Люблю книгу сию! Гибель народу без слова Божьего». Особенно последняя фраза известная, часто ее цитируют в разных обстоятельствах. Следующая цитата из человека, который немножко отличался, другого склада был совершенно, тоже известный в 19 столетии, известный критик литературный Белинский, он говорил следующее. «Есть книга, в которой все сказано, все решено, после которой нет ни в чем сомнения, книга бессмертная, святая, книга вечной истины, вечной жизни, Евангелие. Весь прогресс человечества, все успехи в науках, в философии заключаются только в большом проникновении в таинственную глубину этой божественной книги». Это еще один человек, который, опять-таки, как я говорю, не отличался особой набожностью. Он просто столкнулся с этой книгой и, будучи специалистом по литературе, определяет, эта книга не такая, как все другие. Пушкин Александр Сергеевич, известный литератор, знаток русского языка, писал следующее. «Есть книга, в которой каждое слово истолковано, объяснено, проповедано во всех концах земли, применено ко всевозможным обстоятельствам жизни и происшествиям мира. Книга сия называется Евангелием. И такова ее вечная новая прелесть, что если мы, пресыщенные миром или удрученные унынием, случайно откроем ее, то уже не в силах противиться ее сладостному влечению. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть». То есть, посмотрите, эти свидетельства от тех людей, которые прочитали много книжек и в них разбираются или разбирались. И когда они, специалисты по литературе, подходили к Библии, они видели, что Библия абсолютно отличается. Они видели, что у Библии другое качество, у нее другая природа. Библия говорит сама за себя, что это совершенно отличающаяся от других книг книга, которая обладает божественным авторитетом. Итак, когда мы говорим о свидетельстве самой Библии, о свидетельстве природы Библии, мы говорим о двух аспектах. Во-первых, мы посмотрим на эту уникальную природу, из чего она состоит, почему она уникальна, во-первых. И во-вторых, мы посмотрим на уникальность Бога Библии. Дело в том, что Библия уникальна тем, что она говорит о таком Боге, о котором никакая другая книга не говорит, никакая другая религия. Мы сегодня это увидим. Итак, уникальность природы Библии. Во-первых, Библия свидетельствует сама о себе ясным и простым языком, что Библия является Словом Божьим. С самого начала, когда мы читаем книгу «Бытие», первую страницу Библии, мы читаем о том, что Бог говорит с людьми. То есть Бог таким образом создал нас с вами, что Он оставил специальный канал коммуникации, то есть связи. Бог абсолютно превышает нас, Он безграничен в своей сущности. Его личность непостижима, у нас не хватает ума, не хватает способности, чтобы даже подумать о всем том, кем является Бог и Его личность. Но Бог позаботился о том, чтобы создать вот тот канал коммуникации между им и творением, которое он создал. Когда он создал человека, он человека создал способным рационально мыслить. Он создал одну и ту же операционную систему. Те, кто имеет дело с компьютерами, знают, что такое операционная система. Наиболее распространенная в мире операционная система Windows, или есть еще система Macintosh. Вот, или еще Linux сейчас новую сделали. То есть речь идет о том, что если вы возьмете один компьютер этой системы и другой компьютер, пусть он в другом краю мира, в другом краю земного шара, но если вы вставляете дискету в тот компьютер или файл какой-то, он будет открывать его, он будет работать, он будет функционировать. Почему? Потому что одна и та же система, согласованная система. Когда вы включаете радиоприемник, то же самое. Радиоприемник настроен на определенную волну, на которой работает передатчик. Так вот, когда Бог сотворил человека, Бог настроил человека на ту волну, на которой он работает. То есть, совсем не обязательно, что ваш радиоприемник ловит абсолютно все, что этот радиопередатчик передает. Совсем не обязательно. У этого радиопередатчика могут быть самые-самые разные другие каналы, по которым он сообщается с другими, может быть, какими-то приемниками, которые принимают его. Но когда мы говорим о Боге, Бог избрал один канал, и дал нам специальный приемник. Этот приемник называется наше логическое мышление. То есть Бог создал человека логически мыслящим. Как только у человека сбивается способность логически мыслить, его отправляют в дом туда, где находятся люди, которые не мыслят. То есть речь идет о том, что это неотъемлемое качество, то, что делает человека человеком. Люди смеются о том, что есть разная логика, там по-разному, там у чукчей одна, у африканцев другая, у азиатов отличается от европейцев и так далее. Говорят, женская логика – это отсутствие логики. Но это все просто шутки. Это все просто шутки. В самом деле, действительно, абсолютно все люди, они имеют вот эту способность рационально мыслить. И Бог говорит рационально. Это очень важный элемент. Мы будем говорить о Духе Святом, о роли Духа Святого, о роли того, что делается в духовной сфере. Мы будем об этом говорить. Но эта духовная сфера ни в коем случае не исключает вот этот простой рациональный голос или рациональное обращение Бога, обращающегося к человеку. Бытие, 1 глава, 3 стих, говорится: «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет». То есть Бог говорит. Фраза «так говорит Господь» встречается в Библии 430 раз, только в Ветхом Завете. То есть Библия полна, буквально полна Божьим Словом. Она вся является Божьим Словом, но в каких-то ситуациях она говорит прям прямую речь. То есть слово в слово, то, что Бог сказал. Так говорит Господь. Например, книга пророка Исаии, 28 глава, 16 стих говорит: «Посему так говорит Господь Бог. Вот я полагаю основание на Сионе камень. Камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный, верующий в него не постоится». Эту фразу использовали пророки тогда, когда они хотели привлечь особое внимание. Когда они подчеркивали, что вы ответственны за то, что вы сейчас слышите. Так говорит Господь Бог. То есть речь идет о том, что Бог говорит, и Библия содержит в себе ясное утверждение о том, что Бог говорит через Библию. Следующее. Бог говорит через особых людей. То же самое мы читаем на страницах Священного Писания, 18 глава Второзакония. «Я воздвигну им пророка из среды братьев их, такого, как ты, и вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я повелю ему». То есть, смотрите, Бог описывает процесс, как это происходило. Он говорит, что он призывает человека, воздвигну, говорит пророка. Он избирает этого человека. Каким образом, как это происходит, мы не знаем. Но Бог говорил, что будут такие люди, которым я дам особую способность говорить мои слова. Посмотрите, я вложу слова мои в уста его. Он будет говорить им все, что я повелю ему. А кто не послушает слов моих, которые пророк, тот будет говорить моим именем с тобой. Я взыщу. Но пророка, который дерзнет говорить моим именем то, чего я не повелел ему говорить, и который будет говорить именем богов иных, такого пророка предайте смерти. Если скажешь в сердце твоем, как мы узнаем слово, которое не Господь говорил? Если пророк скажет именем Господа, но слово то не сбудется и не исполнится, то не Господь говорил слово сие. Но говорил сие пророк по дерзости своей, не бойся его. Мы будем говорить через пару наших встреч, мы будем говорить о пророчествах Библии, о их исполнении. Существует очень много пророчеств. Более 3000 пророчеств, которые уже на сегодняшний день исполнились на странице Священного Писания. И мы о наиболее важных из них будем говорить через два занятия. Речь идет о том, что Бог говорит через особых людей. Он говорит, что я избираю таких людей. Я избираю людей, через которых, написано, я вложу слова мои в уста их, и они будут говорить все, что я повелю вам. И речь идет о том, что эти слова будут обладать Божьим авторитетом. То есть он говорит, что вы должны их слушать. Если не будете слушать, вы меня не слушаете. Третье. Бог повелевал пророкам записывать откровения. То есть первое, Бог говорит через пророков, и Бог повелевает неоднократно разным пророкам записывать откровения. То есть это откровение, оно помещается для определенной цели на странице или на каменные скрижали, Или же на папирус была такая бумага первая, когда еще только начинали делать. Вот. Или же на глиняных табличках писали. То есть Бог повелел свое слово записать. То есть, во-первых, Бог говорит, то есть Он может логически коммуницировать с людьми. Во-вторых, мы уже сказали, Бог использует людей для этого. В-третьих, мы говорим о том, что эти слова можно записать. Посмотрите, Исход, 34 глава. Бог обращается к Моисею, 27 стих. «И сказал Господь Моисею, напиши себе слова сии, ибо в словах сих я заключаю завет с тобою и с Израилем». То есть Бог говорил к Моисею очень долго на горе, если вы помните, и потом Он дает ему повеление. Вот теперь возьми и запиши все это. Вот откуда появилось Пятикнижие. Пятикнижие появилось, потому что Моисей был на горе, Бог с ним общался, и Бог сказал ему, вот эти все слова запиши. И у нас есть свидетельство этого. Иеремии, 30 глава, 2 стих. «Так говорит Господь Бог Израилев, напиши себе все слова, которые я говорил тебе в книгу». Если мы потом будем читать немножко позже, когда один из царей уничтожил свиток, который написал Иеремия, Бог сказал, говорит, напиши снова. Я снова тебе повторю это откровение. Напиши снова. То есть речь идет о том, что Бог хотел, чтобы пророки писали Библию, писали откровения, писали книги, через которые Божье Слово оставалось бы последующим поколениям. Книга Откровения, 22 глава, самая последняя книга. Мы не будем всего касаться, потому что это слишком много займет времени. Можно таких свидетельств очень много находить в Библии. 6 стиха. Это самая последняя глава Библии. «И сказал мне, сии слова верны и истины. Господь Бог святых пророков послал ангела своего показать рабам своим то, чему надлежит быть вскоре. Все гряду скоро, блажен соблюдающий слова пророчества книги сей». То есть, когда Бог говорил к Иоанну, который находился на острове Патмос, и получал откровение для того, чтобы передать его, для того, чтобы оставить его тем людям, которые жили в его время и после него, Бог очень ясно сказал, что эти слова будут в книге. Итак, мы говорили уже о трех элементах, говорящих о уникальной природе Библии. Бог говорит, то есть Он использует логическую систему, лингвистическую систему. Во-вторых, мы говорим о том, что Бог говорит через особых людей, не через всех подряд, через особых людей, пророков, которых Он воздвигал. В-третьих, Бог повелел пророкам записывать откровения. Кроме того, когда пророки писали Библию, у них была определенная, вполне ясно определенная цель, почему Библию писали. Библия – это не книжка, которая написана для того, чтобы люди философствовали о ней. Очень много людей сегодня есть, которые видят в Библии объект для философских рассуждений, для того, чтобы поупражняться в каких-то, знаете, способностях аргументы выставлять. У Библии есть другая цель. И несколько мест Священного Писания говорят об этом. Наиболее яркие два текста, я хотел вам их оставить, возможно, вы даже запишите их для себя, чтобы держали это в своем сознании, тогда, когда нужно это будет. Библия – это книга жизни. То есть Библия – это книга, чтобы жить по ней. Посмотрите, Второзаконие, 29 глава, 29 стих. «Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое нам и сынам нашим до века». Для чего? «Чтобы исполняли все слова закона сего». То есть посмотрите, Бог очень конкретно говорит людям, что то, что выражено здесь на страницах Священного Писания – не открывает всего. Он говорит ясно, что есть то, что сокрыто, то, что принадлежит Богу. И логически предположить, что очень много есть сокрытого, да? Потому что Бог безграничен. В сущности, все, чем мы с вами будем заниматься в вечности, дорогие друзья, это бесконечное познание Бога. Мы будем находиться вот в этом процессе открытия для себя все новых и новых богатств Божьей личности. То есть, когда мы говорим о том, что Бог делает, мы говорим о том, что у Бога есть вполне определенная цель, вполне определенная задача, которую Он ставит перед собой, когда Он пишет Библию. Итак, это первое, часть или первый текст Второзакония 29:29, второй текст, который точно так же конкретно говорит о цели написания Священного Писания, это Евангелие Иоанна, 20 глава, 30-31 стихи. Посмотрите, что там сказано. «Много сотворил Иисус пред учениками Своим и других чудес, о которых не написано в книге сей. Сие же написано». То есть вот то, что в Библии, то, что написано в Евангелии, сие же написано для чего? Вот послушайте, для чего. «Дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя имели жизнь во имя Его». Заметьте, Библия не написана для того, чтобы нам дать ответы на все вопросы. Как я уже сказал, что многие вопросы мы никогда не сможем найти ответы на них. Библия написана для того, чтобы погибающего человека спасти. Первое, что делает Библия, она открывает, что Иисус есть Христос, Сын Божий. Она открывает божественность Христа и Его мессианскую сущность, то есть, что Он является Мессией, Спасителем, спасающим мир. Это первое, что она делает. И второе, что здесь написано, смотрите, «и веруя имели жизнь во имя Его». То есть, Библия написана для того, чтобы показать божественность и мессианскую сущность Иисуса Христа. И во-вторых, чтобы обеспечить нас всем необходимым для того, чтобы мы могли жить правильно. Вот это цель написания Библии. Итак, мы говорим об уникальности Библии. Когда мы говорим о том, что Библия свидетельствует сама о себе, о своей достоверности, о своей природе, мы говорим, что в Библии мы находим качества, которые говорят нам, которые позволяют нам определить, что эта книга божественного происхождения. Следующий элемент, который также немаловажен, очень важен для нас, это авторитетный подход авторов Библии. То есть, когда авторы Библии писали Библию, они достаточно конкретно подходили к этому процессу. То есть, они писали не потому, что они у кого-то услышали что-то непроверенное. Они всегда писали, когда они точно были уверены. Об этом говорится очень много в разных местах. Кстати, Библия – книга Боговдохновенная. То есть она имеет уникальное авторство. Бог является автором книги Библии, но в то же самое время люди, которые участвовали, которые были его инструментом. Через два, кажется, занятия мы будем говорить о боговдохновенности, о роли боговдохновенности, о том, каким образом это действует или как это происходило. Мы попробуем немножечко проникнуть в эту тайну. Это очень интересный процесс, очень уникальный и очень богатый. Мы будем касаться разных текстов, которые говорят об этом процессе. Я сегодня хотел бы посмотреть только одну, только человеческую сторону этого процесса. Посмотрите, первое послание Иоанна, первая глава, с первого стиха. Послушайте, что пишет Иоанн, апостол Иоанн, о том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали, что осязали руки наши о слове жизни. Ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна». То есть, посмотрите, Иоанн пишет, он говорит, что вот то, что я здесь сейчас излагаю, я это излагаю потому, что я сам лично не только видел, не только мельком где-то проскользнул, я сам лично осязал, я сам лично был свидетелем. Написано, смотрите, что рассматривали, то есть это тщательно изучали. То есть, когда мы говорим о Священном Писании, об авторах Священного Писания, мы говорим о тех людях, которые давали вполне достоверное свидетельство. Следующий текст мы находим подобный во втором послании Петра, 1 глава, 16 стих. Апостол Петр говорит о достоверности того, что он пишет. «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитро сплетенным басням последуя, но бывши очевидцами Его величия». Сколько раз приходится сталкиваться с людьми, которые рассказывают, вот там-то произошло такое-то чудо, и пока раскопаешь, где же какое, как это передавалось через десятое поколение, вот, в конце концов обнаруживаешь, что, в общем-то, там ничего такого сверхъестественного или сверхчудесного-то и не было. То есть истории имеют такую тенденцию от уст в уста переходя, как снежный ком, потихоньку-потихоньку становится больше. Вот почему апостол Петр говорит очень ясно, сразу же пытается навести здесь очень ясный порядок. Он говорит, мы вам передаем это, не хитросплетенным басням последуя. Заметьте, как апостолы очень конкретно акцентировали, подчеркивали достоверность того, что они говорят. Это было очень важно для них. Евангелие Луки, 1 глава, с 1 стиха. Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшее с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне, по тщательном исследовании всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Лука провел достаточно много времени, годы провел с апостолом Петром, и с апостолом Павлом. Это человек, который был образован, который входил в высшее сословие тогдашней греческой культуры. И этого человека Бог использовал, чтобы он, соприкасаясь с очевидцами, Петром, Павлом, возможно, другие были очевидцы, может быть, те, кто ходил тоже за Иисусом Христом, чтобы, соприкасаясь с очевидцами, и даже здесь, что он говорит? Я, говорит, тщательно исследовал. То, что я написал, результат тщательного исследования. Итак, еще один элемент, когда мы говорим о Библии, Библия уникальна тем, что, несмотря на то, что она мистическая книга, то есть Бог ее написал, несмотря на это, она содержит в себе элементы вполне ясной характеристики исследователей. То есть люди, которых Бог использовал, эти люди, они очень хорошо выполнили свою работу. Бог сделал их способными найти ту информацию, которая действительно отражала реальность, и которая действительно нужна нам с вами. Итак, мы говорили уже о нескольких характеристиках уникальности природы Библии. Во-первых, Бог говорит с людьми. Во-вторых, Бог говорит через особых людей, пророков. В-третьих, Бог повелел пророкам записать откровение. В-четвертых, Бог очень ясно говорит о цели написания этого откровения. Наши авторы человеческие, которых Бог использовал в этом процессе, они имели очень авторитетный подход, использовали для того, чтобы писать Библию. И еще два свидетельства я хотел бы коснуться до того, как мы будем говорить об уникальности Бога Библии. Первое – это свидетельство Иисуса Христа о верности Библии. Заметьте, Иисус Христос общепризнан, или так скажем, большинство людей – признают то, что Иисус Христос – это была достоверная личность в истории. И Он не просто был достоверной личностью в истории, а это было чрезвычайно отличающееся от других личностей. Люди, даже которые не верят в Его боговдохновенность или не верят в Его божественность, они считают, что Он был очень высоким учителем морали, тот, который действительно провел порядочную жизнь, тот, которого несправедливо совершенно распяли и так далее. Так вот, этот Иисус Христос, вот этот Христос, который являет собой вот эту позицию, так скажем, высочайшей морали, которая только возможна, этот Иисус Христос говорит. Он говорит очень ясно, подтверждая истинность Священного Писания. Посмотрите, Матфея, 5 глава, 35 стих. «Небо и земля придут, но слова мои не придут». То есть слова, которые я говорю, слова, которые вот здесь записаны, эти слова, они будут абсолютно верны, независимо от того, что будет происходить во вселенной. Еще одна цитата из свидетельства Иисуса Христа. Матфея, 5 глава, 18 стих. Это Нагорная проповедь. «Истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота». Помните, мы говорили о том, что йод – это маленькая буковка в еврейском алфавите, йод. Ни одна йота и ни одна черта не перейдет из закона, пока не исполнится все. То есть Иисус Христос подтверждает достоверность Священного Писания. Ученики, апостолы подтверждали достоверность Библии. Помните, когда апостол Павел писал к Тимофею? И когда он оставлял Тимофею основания для жизни, он говорит, есть одно только основание. 2 Тимофея, 3 глава, с 15 стиха. «Притом же ты из детства знаешь священное писание, которое могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса». То есть он конкретно определяет, что для того, чтобы ты прожил, для того, чтобы ты мог нормально функционировать, существовать, ты должен основать свою жизнь на священном писании. «Все писание боговдохновенно и полезно». Для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Заметьте, друзья, что мы открываем Священное Писание, мы смотрим на него, и мы видим, что эта книга, она имеет другую природу. Она радикально отличается от всего того, что известно вокруг. Мы видим, что это та книга, которая содержит в себе целый комплекс различных качеств, которые ставят ее выше всех других. Апостол Петр говорит в одном из своих посланий о посланиях Павла. И когда он говорит об этих посланиях, он ставит их на один уровень со Священным Писанием. Послушайте, второе послание Петра, 3 глава, с 15 стиха. «И долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам. Как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное, то есть труднопонимаемое, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочие писания». То есть, посмотрите, апостол Петр говорит о посланиях Павла наряду с другими писаниями. То есть, Петр признавал послания Павла также боговдохновенными и также авторитетными, как и другие писания. Кроме того, этот текст еще интересен тем, что он ясно говорит, что в книгах Библии есть некоторые вещи, которые трудно понимаем. И особенно он говорит у апостола Павла, и по всей видимости, у Павла была репутация определенная. По всей видимости, люди, которые читали апостола Павла, вместо того, чтобы следовать и воспринимать то, что Павел говорит, они пытались это переделывать, извращают, написано. Они хотели это исправлять, им казалось, что где-то здесь Павел не дотянул, где-то здесь Павел не прав был. Они пытались создать более приемлемую для них картину. Посмотрите, он говорит, что они это делают к собственной своей погибели. То есть Священное Писание, оно написано не для того, чтобы мы его переделывали или критиковали. Оно написано для того, чтобы мы преклонялись перед ним, и чтобы мы жили по нему. И еще один текст, говорящий о достоверности Священного Писания. 1 Тимофею 5 глава 17 и 18 стихи. Посмотрите, апостол Павел пишет. И он говорит такие слова. «Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и в учении». То есть он пишет о порядке в церкви. Там целый ряд разных указаний, которые он дает церкви. Смотрите дальше, 18 стих. «Ибо Писание говорит», двоеточие. Писание говорит, и дальше все то, что следует. Дальше это Писание. И посмотрите, первую половину апостол Павел берет из Второзакония 25 глава 4 стих. «Ибо Писание говорит, не заграждай рта у вола молотящего». Это Писание, Ветхозаветнее, явно признанное к тому времени уже всеми, Иисусом Христом подтвержденное. И дальше «и трудящийся достоин награды своей». Эту фразу он берет из Евангелия Луки, 10 глава 7 стих. Дословно берет. То есть смотрите, апостол Павел берет две фразы, одну из Ветхого Завета, одну из Нового Завета, и все называет Писанием. Он как бы цитирует два текста и называет и один, и второй Писанием. Кстати, Евангелие от Луки он подтверждает, что это Священное Писание. Еще в одном месте Павел конкретно характеризует свои послания как заповеди Господни. 1 Коринфянам 14 глава 37-38 стихи. Послушайте. «Если кто почитает себя пророком или духовным, тот да разумеет, что я пишу вам, ибо это заповеди Господни». То есть апостол Павел очень ясно говорил сам о себе, что то, что он пишет, это Господни заповеди. Итак, короткий обзор того, о чем мы только что говорили. Во-первых, уникальность природы Библии, ее отличие от других существующих книг в мире, заключается в том, что Бог говорит, Бог Библии – это Бог, который говорит ясно. Он говорит на человеческом языке, люди его понимают. Бог говорит через определенных людей, которые обладали определенным даром, определенной способностью коммуницировать с другими. Следующее. Бог повелевает пророкам записать откровение, то есть откровение Божие возможно записать. Кроме того, у этого откровения есть вполне определенная цель – спасение людей и жизнь праведная. Кроме того, у авторов, человеческих авторов, которых Бог использовал в этом процессе, был очень серьезный подход к написанию Библии. И последние два. Иисус Христос – авторитетная личность, свидетельствует о достоверности Библии. И апостолы свидетельствуют о ее достоверности. Сейчас мы будем говорить о второй части этого же самого свидетельства, то есть свидетельство природы Библии. Мы будем говорить об объекте, который представлен в Библии. Это Бог Библии. Почему это так важно? Дело в том, что абсолютно все религии, кроме библейского христианства, я подчеркну, именно библейского христианства, никакой другой формы, абсолютно все религии проповедуют человекообразного Бога. Что это значит? Когда-то Карл Маркс сказал, что люди создали Бога по своему образу. То есть, когда им было страшно, они придумали себе Бога. И когда они придумывали себе Бога, они придумывали его на основании того, как они думали, какой Бог должен быть. И только Библия говорит о Боге, которого не может человек постичь. Только Библия говорит о Боге, перед которым единственное, что мы можем, это смириться. Мы не можем его высчитать. Только Библия говорит о Боге полном тайн. Я хотел бы сейчас немножко время взять, еще, может быть, с полчасика мы, или, может, минут 25, позанимаемся этой темой. Это сверхважная тема. Вот почему мы говорим о том, что наша церковь – это библейская церковь. А это есть причины, потому что только Библия представляет нам абсолютного Бога. Бога, который действительно единственный, который может существовать. Итак, Бог должен быть абсолютным по определению. Что это такое? То есть, если Бог не абсолютен, тогда Он не Бог. Понимаете, да? Бог невозможен. Невозможен не абсолютный Бог. То есть, если Бог есть, то Бог должен быть абсолютно абсолютным, то есть абсолютно совершенным. Если Он в чем-то несовершен, значит, есть что-то более совершенное, чем Бог, и значит, Он не является Богом. Значит, Он тогда будет одним из божеств, которых много в языческой мифологии и так далее. То есть, когда мы говорим о Боге Библии, Библия – единственная книга, которая представляет абсолютно совершенного Бога. Бога, который начинается, это абсолютное совершенство, с тем, что Он абсолютно самодостаточен. Что это значит? Это значит, что для существования Бога, абсолютного Бога, не нужно ничего. Для Его возникновения ничего не нужно было. То есть мы привыкли мыслить, мы живем вот в системе причины и следствия. Мы мыслим в этой системе, мы живем в этом процессе. И нам поэтому очень трудно представить Бога, для которого не нужно было первопричины, который сам является первой причиной для всего. И в этом вопрос, который, так скажем, открывает только Библия и ставит нам очень ясно, не оправдываясь, не доказывая, не объясняя, она просто говорит этот факт. Потому что Бог существует сам по себе, независимо ни от кого. Что это значит? Это значит, что Бог не зависит от нас с вами. То есть, если никого из нас не будет существовать или не существовало бы, Бог не был бы ни на йоту несчастнее. Понимаете? Совершенный Бог может существовать абсолютно независимо ни от кого. Все то, что происходит в мире, происходит только по одной причине. Только потому, что Он планирует и допускает. И все то, что происходит в мире, в конце концов, существует для одной цели. Для того, чтобы проявить Его славу. Это один из вариантов, которым Бог показывает свой. Он просто живет. Это очень важно понимать, друзья. Очень важно понимать, потому что мы живем в мире, который наполнен человекоцентричной религией, который допускает Бога, но этот Бог очень обрезанный. Так вот, Бог Библии – это абсолютный Бог. Это тот Бог, который существует сам по себе. И вы знаете, логически другой Бог невозможен. Все остальное, любой другой Бог, в который верят люди, это лже-бог. Любые формы христианизированных богов, которых сегодня проповедуют, но которые лишены абсолютного статуса во всем, это не боги. Вот почему в Священном Писании очень много сказано об этом. Очень много. Весь Ветхий Завет служит тому, чтобы мы утвердили это в своем сознании раз и навсегда. Чтобы это было ясно для каждого из нас, что вот что является фундаментом нашей жизни. Послушайте, пожалуйста, пророк Исаия в 45 главе, с 18 стиха. У пророка Исаии очень много таких текстов. Много, буквально сотни, сотни. У меня нет времени сегодня читать их все. Вот так говорит Господь, сотворивший небеса. Он Бог, образовавший землю и создавший ее. Он утвердил ее, не напрасно сотворил ее. Он образовал ее для жительства. Я Господь, и нет иного. Он конкретно утверждает, я Господь, и нет иного. Нет никого, кто конкурировал бы с ним. Не тайно я говорил, не в темном месте земли. Не говорил я племени Иакова, напрасно ищите меня. Я Господь, изрекающий правду и открывающий истину. Соберитесь и придите, приблизьтесь, уцелевшие из народов невежды, те, которые носят деревянного своего идола и молятся Богу, который не спасает. Объявите и скажите, посоветовавшись между собой, кто возвестил вам это из древних времен, наперед сказал это, не я ли Господь? И нет иного Бога, кроме меня». Бога праведного и спасающего, кроме меня. Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного. Заметьте, здесь два важных утверждения. Первое утверждение – это то, что Бог является абсолютным хозяином. В самом начале. Сотворил небеса, образовал землю. И второе – Бог является абсолютным спасителем. То есть, когда мы приходим к Богу, наша задача не в том, чтобы сказать, а Бог, ты вот здесь неправильно поступил, а так ты вообще не можешь делать. Наша задача единственная – смириться перед Ним и понять, что только у Него спасение. Здесь так сказано, я Бог, и нет иного, больше нигде спасения нет. Великая Шима несколько раз повторяется в Ветхом Завете, несколько раз мы уже из этой кафедры слышали об этом. Это такая фраза, которая была очень важной фразой для израильского народа, которую повторяли очень часто. Послушайте Второзаконие, 6 глава, 4 стих. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть». Один, единственный, уникальный, другого такого нет. И этим заполнен Ветхий Завет. Это цитирует Иисус Христос как самую важную заповедь, как центральную заповедь. Знаете, ни одна книга в мире не говорит о Боге так, как о Нем говорит Библия. Все остальные книги представляют Бога такого, которым можно управлять, который зависит от нас в какой-то степени, которого можно включить и выключить. Буду себя хорошо вести, включу Бога, и Он будет. А не захочу хорошо себя вести, и не спасусь. Бога включу и выключу. Библия говорит совершенно о другом Боге. Библия говорит о Боге абсолютно массивном. О Боге, который обладает огромной владыческой властью. О Боге, с которым не спорят. Знаете, почему люди, изобретая богов, изобретают человекообразных богов, потому что они боятся такого бога, потому что они хотят создать удобного бога. Мы об этом будем говорить. Бог абсолютно независим. Бог Библии, он прежде всего абсолютно самодостаточен, во-вторых, он абсолютно независим. Библия представляет нам такого Бога, как я уже сказал, он не зависит ни от кого. Вы знаете, разные религии представляют богов, которые воюют друг с другом. Победит один бог другого бога, ну хорошо будет. Не победит, ну не судьба. Помните, многие люди представляли Бога, Бога Библии, представляют как дуализм, то есть Бог борется с дьяволом. Здесь Бог – это положительный потенциал Вселенной, здесь дьявол – это отрицательный потенциал Вселенной. Некоторые люди учат так, что вот они борются друг с другом. И вот мы люди, если мы Богу поможем, то тогда Бог победит дьявола. А если не поможем, то уж катастрофа будет во Вселенной. Не такая картина. Мы видим в Библии, что Бог абсолютно все контролирует, и того же дьявола. Очень ясно написано в книге Иова, дьявол приходит спрашивать разрешение у Бога, могу ли я это сделать. То есть дьявол сегодня действует, потому что ему позволено только. И придет его время, когда он, написано, будет скован и брошен в озеро огненное. И это точно свершится, независимо от того, будете вы помогать Богу или не будете. Бог не зависит от вас и от меня. Римлянам 11 глава. 33 стих, с 33 по 36. Апостол Павел пишет после 9, 10, 11 глав послания к Римлянам. Это такие очень глубокие главы, которые говорят о Боге очень много. И он пишет, послушайте, когда он коснулся этого Бога, все, что он мог сказать, посмотри, о бездна богатства и премудрости, и ведения Божие. Как непостижимы судьбы его, и неисследимы пути его. Ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником ему, смотря от кого он зависел? Или кто дал ему наперед, чтобы он должен был воздать? Кому Бог должен что-то? То есть очень ясно Павел представляет Бога как абсолютно независимого ни от кого. Ибо все из Него, им и к Нему. Кроме того, что Библия представляет нам Бога абсолютно самодостаточным, абсолютно независимым, она представляет его еще и абсолютно суверенным. Что это такое? Это значит, Бог делает то, что он считает нужным, и никто не может ему помешать. Такого Бога представляет нам Библия. Послушайте, книга Иова, 42 глава, со 2 стиха. Иов долго не мог этого понять, как и многие из нас, как и многие люди, которые изобретают других богов, удобных богов, в которых удобно верить. Посмотрите, Иов приходит в конце своей жизни, к этой точке, когда, вернее, после того страдания, которое ему пришлось пережить. Слушайте, что он говорит. «Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено. Кто сея, омрачающий провидение, ничего не разумея? Так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал». Помните, мы как-то несколько раз говорили о том, что когда мы думаем о Боге, когда мы видим вот то, что увидел Иов, это что-то настолько величественное. В этот раз, когда мы летели в Германию, только взлетели с аэропорта в Портленде здесь, мы пережили один из таких моментов. Первый раз в моей жизни было, я очень много летал. Первый раз в моей жизни было такое. Только взлетели, буквально полминуты, только еще набирает он высоту, и пилот говорит: «Вы знаете, нам только что сообщили из диспетчерской, нам меняют направление, вернее, раут или траекторию, где мы должны лететь, и мы будем лететь очень близко к Маунт Худ, горе». Ну, я часто слышал такие вещи, когда мы летим, особенно из Лос-Анджелеса, разговорчивые пилоты часто говорят: «Посмотрите, там одна гора, там вторая гора, там третья гора, ну, они где-то там миль 20, так 30». Я ожидал что-то подобного. Вот поэтому я ничего даже не смотрел в окно. Но когда я глянул, увидел, что все окна, сколько я могу видеть, и везде гора. Это вершина, которая огромная громадина такая, и самолет прям рядом с ней пролетает. Захватывает дух. Весь самолет просто... Больше ничего люди не могли сказать. Это просто прокатил с ветерком. Я никогда такого не переживал, ничего подобного. Примерно что-то, когда мы ходили на Сент-Хеленс, когда поднялись наверх, и видно вот эту вот пропасть перед тобой, когда от вулкана, то, что там осталось от вулкана. То есть, когда нам Библия говорит о Боге, Она говорит о таком гиганте, которым действительно все, что можно, это только восхищаться, это только преклоняться перед ним, это только действительно видеть его величие и понимать, какой маленький ты есть. Плач Иеремии, 3 глава, с 37 стиха. «Кто это говорит? И то бывает, чему Господь не повелел быть. Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие?» Нам трудно это понять, друзья. Я вам скажу больше, мы на земле никогда этого не поймем. Вот почему люди переделывают Бога и пытаются сделать его удобным, объяснимым, сделать его человечным, человекоцентричным. Вот чем, друзья, Библия отличается от любой другой книги мира. Вот почему я абсолютно уверен, что Библия представляет Бога такого, какой Он есть, не подделывая Его под нашу картинку, которую мы хотели бы увидеть. Исаия, 46 глава, 9 стих. «Вспомните прежде бывшее от начала века, ибо я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного мне. Я возвещаю от начала, что будет в конце». И от древних времен то, что еще не сделалось. Говорю, мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю. Вот что значит суверенность Бога. То есть это Бог, который делает то, что считает нужным. И нет силы в мире, которая могла бы помешать ему. Вы знаете, когда апостол Павел говорил в Афинах, обращаясь к язычникам, то есть к людям, которые верующие были. Они верили в разных богов. Когда он обращался к ним, он сразу же обратил их внимание, он сразу же привлек их внимание к центральной проблеме их веры – неправильное понимание Бога. Он сразу же обратил их внимание к Богу Библии. Он говорит, вам нужно начинать с Бога Библии, вам нужно понять, кто такой Бог. Послушайте, он цитирует, кстати, из книги пророка Исаии, из нескольких мест книги пророка Исаии, хотя не совсем дословно. 17 глава Деяния апостолов, 24 стиха. Вот слушайте, как он говорит с неверующими людьми? Бог, сотворивший мир и все, что в нем, он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих. Он ясно говорит им, ваше служение ему не нужно. Он не требует служения. Он сам, как бы имеющий в чем-либо нужду, он сам дает всему жизнь и дыхание, и все. От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли Его, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Смотрите, какого Бога представляет апостол Павел. Он не извиняется. Он не приходит и не говорит, ну вы знаете, что... Давайте мы постепенно как-то попробуем перейти к Иисусу Христу и к тому, что Он сделал и так далее. Мы все верующие, у нас у всех есть вера и так далее. Он абсолютно конкретно говорит. Он говорит, вы знаете что? У Бога есть определенный план, у Него есть право, и Он будет осуществлять то, что Он делает. И у Него есть задача для вас. Он сотворил вас не для того, чтобы вы здесь философией занимались, а для того, чтобы вы искали Бога. Вполне конкретно, абсолютно не извиняясь, абсолютно не спрашивая у этих людей, а так ли это или по-другому. Он говорит ясное и конкретное слово, которое должно касаться этих людей. Итак, мы уже говорили о том, что уникальность Бога Библии, ни одна книга в мире не представляет Бога таким, как его представляет Библия. Мы говорили о том, что Библия представляет его абсолютно самодостаточным, Библия представляет его абсолютно независимым. Библия представляет его абсолютно суверенным. Еще несколько важных качеств. Абсолютно всезнающим. Что это такое? Иов 37:16. «Разумеешь ли равновесие облаков? Чудное дело совершеннейшего в знании». То есть Библия говорит о том, что Бог совершеннейший в знании. То есть мы не можем даже знать всего. Бог обладает этой способностью. Вот почему мы можем быть уверены в том, что книга Библии – достоверная книга. Псалмопевец говорит в 138-м псалме, 4 стих, еще нет слова на языке моем, ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Дивно для меня ведение твое, высоко не могу постигнуть его». То есть мы не можем охватить все ведение Божие. Оно гораздо выше наших способностей понимать, наших аналитических способностей. Исаия, 40 глава, 28 стих. «Разве ты не знаешь? Разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум его неисследим». То есть еще качество за качеством, которое мы видим в Боге. Итак, мы говорили о Боге, который абсолютно самодостаточен, абсолютно независим, абсолютно суверен, абсолютно всезнающий. И еще пару очень важных качеств Бога. Бог абсолютно вездесущ. 138 Псалом 7 стиха. «Куда пойду от Духа Твоего? И от лица Твоего куда убегу? Взойду ли на небо, Ты там? Сойду ли в преисподнюю, и там Ты? Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука Твоя поведет меня и удержит меня десница Твоя». Давид очень ясно говорит о том, что Бог, которого он верит, Бог, которого он знает, это не тот Бог, который существует в одном месте, не существует в другом. Это Бог, для которого нет границ, не существует. Он везде Бог. Между прочим, в третьей книге царств, это первая книга First Kings по-английски, будет, кто английской Библией пользуется, 18 глава, с 25 стиха. Описана история, когда Илия, когда пришли эти пророки Ваалы, послушайте, как он говорит с ними, разговаривает с ними. «И сказал Илия пророкам Ваалам: выберите себе одного тельца, приготовьте, ибо вас много, призовите имя Бога вашего, но огня не подкладывайте. И они взяли тельца, который дал был им, и приготовили, и призывали имя Ваала от утра до полудня, и говорили: Ваале, услышь нас. Но не было ни голоса, ни ответа. И скакали они у жертвенника, который сделали. В полдень Илия стал смеяться над ними и говорил: кричите громким голосом, ибо он Бог, может быть, он задумался, или занят чем-то, или в дороге, а может быть и спит, так он проснется. Вот это те боги, в которых верили вот эти пророки Ваалы, в которых верят очень многие люди, в боги, которые не видят, которые не везде присутствуют, которые не все знают, которые чем-то ограничены. Бог Библии – абсолютно неограниченный Бог. Как я уже сказал, нам иногда трудно понимать Его абсолютную безграничность. Нам трудно связать с многими требованиями, которые Он к нам предъявляет. Но это не делает Его, абсолютно не делает Его менее значимым. Последнее качество Бога – Бог Библии абсолютно всесильный. Иоанна 10 глава 29 стиха. «Отец мой, который дал мне их больше всех». Ясное утверждение. Отец больше всех. Не существует силы, которая была бы больше силы Небесного Отца. Римлянам 8 глава 31 стиха. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Если самый сильный за нас, нет никого против больше. Смотрите, «но все сие преодолеваем силой возлюбившего нас», 37 стих. «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашем». Бог самый сильный. Исаия 40 глава, 28 стих. Уже читали этот стих. «Разве ты не знаешь? Разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает. Разум его неисследим». Итак, мы говорим о уникальности Бога Библии. Мы говорили первую часть о уникальности характера, природы Библии. И Библия еще интересна тем, что она показывает уникального Бога. У нас немножечко не хватает времени для того, чтобы коснуться еще одного аспекта. Эта Библия представляет не только уникальную природу Бога, но она представляет абсолютное Евангелие. Евангелие, то есть весть о спасении, которая отличается от всего существующего. Но для этого нам нужно немножко времени, и поэтому мы оставим эту часть на следующий раз, для того, чтобы нам не комкать это все. Мы попробуем в следующий раз вспомнить то, о чем мы говорили сегодня, и начать с абсолютного Евангелия Библии, и тогда мы перейдем к следующей теме свидетельство Духа Библии, когда мы будем говорить о боговдохновенности, о Духе Святом, который свидетельствует.
Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу P.O. Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!